PlayStation 5 Pro будет самым продвинутым игровым устройством, на котором ты сможешь запустить GTA 6 на релизе.
Будут покупать Вадим и еще два человека.
В современном мире делать устройство, которое будет актуальным 7 лет, это уже too much.
Ну, то есть, вот осталось немножко подождать. Типа, главное не бухтеть сейчас. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск плюс-минус игры». Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления игр в «Кинопоиске».
А я Вадим Иллюстратор, шеф-редактор технокоммуникации Яндекса. В этом подкасте мы с Маратом спорим о главных вопросах игровой индустрии. Сегодня мы перейдем на нестандартную тему для этого подкаста. Мы поговорим об игровом железе, которое тоже имеет значение. Иногда оно непосредственно влияет на наше восприятие игр, на их качество, на то вообще, как мы в них играем, потому что железо — это не просто цифры зачастую, но и там контроллеры, какие-то способы взаимодействия и так далее. Но в данном случае мы как раз залезем на территорию цифр, бенчмарков и всего остального, но постараемся аккуратно все объяснить. А повод какой? Мы совсем недавно узнали абсолютно все практически про PlayStation 5 Pro. Это не какие-то слухи, не кто-то там на форуме написал какой-нибудь аноним, как часто бывает там с утечками вокруг Apple или других компаний. Нет, все максимально легитимно, насколько это возможно, без официального анонса. Sony разослала документы со спецификациями PlayStation 5 Pro разработчикам. Разработчикам от мала до велика, поэтому эти документы, конечно же, утекли, попали в распоряжение СМИ, ребят из Digital Foundry, которые занимаются как раз обзором технической составляющей игр. В общем, мы знаем о PlayStation 5 Pro теперь очень и очень много, и в интернете сразу же начались дискуссии о том, а вообще не рано ли, нужна ли она, в чем вообще смысл делать PlayStation 5 Pro, если вот в PlayStation 4 Pro было все понятно более-менее, а сейчас-то зачем, почему? И Марат как раз будет представлять аудиторию интернета, а я буду пытаться объяснить, зачем PlayStation 5 Pro нужна, используя как раз ту информацию, которая у нас о ней есть. Поэтому, Марат, давай расскажи, почему мне не стоит, например, покупать PlayStation 5 Pro и вообще нафиг она сдалась.
Да, выступаем в формате «Народ против Вадима Иллюстратова», где я это народ, и народ без меня немыслим. Я не знаю, почему именно про тебя мы можем говорить. Тебе-то, наверное, мне кажется, нужно покупать PlayStation 5 Pro, потому что ты шеф-редактор технокоммуникации Яндекса.
Ну все, заканчиваю выпуск тогда.
Вот и все. Для кого создавалась эта консоль, мы поняли. Я скорее попытаюсь представить, на самом деле, свою точку зрения, потому что я до сих пор, ну, не сильно слукавлю, если я скажу, что я не очень понимаю, зачем мне ее покупать. По крайней мере, зачем мне ее покупать прямо сейчас. Не знаю, выйдет ли она в 2024 году или выйдет уже в 2025 году, потому что, как Вадим уже сказал, официального анонса не было, поэтому у нас, что называется, подкаст официально по слухам.
Давай так, ожидается в 2024-м осенью, и вся идея в том, чтобы на опережение выйти перед GTA 6.
Ну, знаешь, учитывая, что в видеоигровой индустрии очень часто случаются переносы, мало ли GTA 6 съедет, вместе с ней съедет PlayStation 5 Pro. Ну, короче, не суть. Давай поговорим про железку без привязки к GTA 6, по крайней мере, сейчас. Я вообще, глядя вот на эти цифры, которые Digital Foundry разбирают, смотрю, и они обещают мне, что игры наконец заработают 4К 60 FPS. Я думаю, стой. Я абсолютно точно помню, когда ко мне приехала коробка от PlayStation 5, на ней золотыми цифрами высечено 8К, а рядом 4К 120 FPS. И мне сейчас обещают 4К 60 FPS. Во-первых, случился когнитивный диссонанс. Что, мне наврали, получается? Меня обманывали, когда я покупал предыдущую консоль? И, во-вторых, не обманут ли меня еще раз? Ну, то есть, заработает ли у меня по-настоящему такая нужная мне технология, как 8К?
На самом деле, на коробках всегда пишут некий предельный режим работы, доступный этой приставке. Вроде бы PlayStation 5, если мне не изменяет память, она поддерживает 8К в мини менюшках, что ли? То есть можно подключить вывод 8К на телевизор. Но, естественно, про 8К вообще можно записывать отдельный подкаст. Мне кажется, что большинству людей такое разрешение никогда не будет нужно.
Вот это и есть отдельный подкаст. 8К не нужно.
Нет, ну, смотри, в смартфонах в свое время была вот эта гонка плотности пикселей. И в определенный момент производители смартфонов поняли, что выше определенного уровня уже не нужно. То есть дисплей выглядит для глаза человека как бумага, тексты супер четкие, игры выглядят классно, фотки тоже. И стало понятно, что бесконечно наращивать разрешение не нужно. То же самое с 8К и 4К. Даже к 4К требования к экрану достаточно высокие. То есть если ты, например, сидишь на диване, то у тебя телевизор должен быть от 55 дюймов, чтобы ты просто увидел вообще разницу, ты увидел отдельные пиксели. И то на 55 дюймах, по-моему, разница вообще минимальна. И я, конечно, могу прозвучать, как многие эти люди из прошлого, которые там вот этот вот 256 мегабайт памяти достаточно любому человеку, или что-то такое, там было вот это древнее высказывание. Я могу, конечно, прозвучать так же, но я почти уверен, что 4К более чем достаточно. Единственное, где вот мы будем, скорее всего, видеть рост разрешений, это вот в VR, AR шлемах, то есть там как Apple Vision Pro. Там действительно нужно наращивать разрешение, потому что это буквально реальность, которую ты видишь вокруг себя, и плюс там еще экраны с линзами, то есть там угловое есть искажение, поэтому там нужно наращивать. Но вот 4К телевизор необходимо и достаточно. Вопреки моей репутации, у меня, например, не новый 4К телевизор, и у меня пока ноль желания его вообще менять на что-либо другое. Поэтому, как бы ты увидел, да, на коробке там 8К, но понятное дело, что это был маркетинг, правда.
Я называю это русским словом обман.
Допустим, 4К 120 FPS, например, ты все-таки в некоторых играх-то увидел на PlayStation 5. То есть Prince Persia недавний, например, работал в 4К 120, по-моему, даже в нативном. То есть каждый пиксель, который рисовала приставка, соответствовал каждому пикселю на экране телевизора. Это, кстати, называется нативное разрешение, и нам поможет в дальнейшем обсуждении необходимости как раз PlayStation 5 Pro. В общем, получается так, что по большому счету цифры на коробке ничего не значат, я согласен, но все равно есть какое-то постоянное стремление к качеству картинки. В общем, сейчас я тебе объясню, зачем вообще PlayStation 5 Pro нужна не для того, чтобы поменять цифры на коробке, совершенно точно.
Окей, ну, допустим, она, наверное, нужна Sony, чтобы увеличить какие-нибудь цифры в очередных квартальных отчетов, потому что как будто бы рост продаж все равно как-то, ну, темп не какой-то впечатляющий, и я лично вижу, что Pro-версия как будто бы должна эту ситуацию исправить, то есть взбодрить продажи, потому что PlayStation 5 и PlayStation 5 Slim должны подешеветь, PlayStation 5 Pro будет стоить дороже, будут покупать Вадим и еще два человека. Но смотри, вот, например, главный тейк из интернета беру, мой же тейк тоже. Pro-версия как будто должна быть чем-то оправдана. Причем понятным, мне кажется, людям, чтобы они действительно могли пойти ее купить, а не какой-то вуду-шаманизм, который ты сейчас будешь объяснять. Но вот PlayStation 4, например, это 1080. Почему появилась прошка? Потому что там появилась необходимость разрешения 4К. И там вот уже под конец поколения появилась эта версия, потому что у многих начали появляться 4К телеки. В общем, был в любом случае ощутимый технологический скачок, какой-то новый стандарт индустриальный. А зачем нужна новая прошка? То есть какой сейчас технологический скачок произошел, что нам нужно обновляться обязательно?
На самом деле, я считаю, что консольные циклы — вещь такая достаточно устаревающая постепенно, потому что в современном мире делать устройство, которое будет актуальным 7 лет, мне кажется, это уже too much. Поэтому появление в прошлом поколении PlayStation 4 Pro и Xbox One X, оно было продиктовано как раз вот этой вот логикой. А сейчас еще у нас появляется вот эта сквозная обратная совместимость. Например, когда выйдет PlayStation 5 Pro, она одновременно будет поддерживать игры с PlayStation 4, игры с PlayStation 5. Когда выйдет условно PlayStation 6, она будет поддерживать уже PlayStation 4, PlayStation 5 и PlayStation 6. У тебя будет как на ПК копиться некий такой достаточно большой бэклог видеоигр, поддерживаемых. И мы переходим к той модели, где консоли воспринимаются уже, ну, как айфоны, наверное. То есть обновление железа там раз в 3-3,5 года, уже не в 7. И Pro-версия, ее задача просто немножко актуализировать приставку, потому что, ну, всегда бывает такое, что, ну, возникает момент, который производители консоли не могут предвидеть. То есть, например, когда запускали, условно, PlayStation 4, во-первых, никто не мыслил о том, что у всех энтузиастов практически дома будут 4К телевизоры, и потом вдруг резко, ну, производители ТВ начали пушить 4К разрешение, и понадобился какой-то ответ. Вот эти вот консоли, которые давали некое подобие 4К, но, опять же, PlayStation 4 Pro не давала там настоящие 4К, потому что там почти все игры были с какими-то техниками реконструкции, но разрешение не было, опять же, нативным. То есть тогда возникла такая необходимость. Сейчас на старте PlayStation 5 и Xbox Series все те, кто следит за там, технологиями графики, почувствовали два момента. То, что Sony и Microsoft упустили две вещи существенные. Это, во-первых, рейтрейсинг. Ну, то есть, если на ПК рейтрейсинг, вот эта вот технология, которая позволяет нам в играх отслеживать поведение каждого лучика света, ну, ладно, не каждого, там, за счет нейросетей мы считаем их там некими блоками-потоками, но, тем не менее, вот эти вот видеоигры будущего, где художник не рисует освещение вручную, да, мы просто ставим солнце на небо, и весь мир игры освещается сам и меняется динамически, да, вот этого новые консоли поддерживать вообще не могут. А ПК в некоторой мере сейчас двигается как раз в это направление, видеокарты NVIDIA там очень сильно прокачиваются как раз в плане ретрейсинга, а на консолях это просто такой гиммик. В Человеке-пауке у нас много зеркальных поверхностей, давайте сделаем хотя бы рейтрейсинговое отражение, но больше ни на что у нас ресурсов не хватит. Или в Call of Duty, ой, у нас мало зеркальных поверхностей, давайте сделаем рейтрейсинговые тени. То есть это вот сейчас пока что на приставках, а вот этот рейтрейсинг, он такой технологии одной настройки. Вот разработчик выбирает, куда засунуть его в одно место, и все. И потому что у него больше не хватает никаких ресурсов. То есть новые консоли, они действительно проспали вот эту тему с рейтрейсингом очень сильно. И почему многие игры сейчас там воспринимаются? Как будто мы играем на PlayStation 4 Pro Pro, а не на PlayStation 5 по-настоящему, потому что, ну, вот скачка в рейтрейсинге нет, то есть мы существуем в привычной нам растровой графике. Игры, короче, выглядят так же, как выглядели раньше, просто там побольше FPS.
И как раз из-за этого, если вы обращали внимание, в современных видеоиграх появились настройки, которых раньше не было, то есть вот эта вот вещь, которая раньше была прерогативой ПК геймеров, сейчас она активно появляется на консолях, это когда игра предлагает выбрать тебе несколько режимов, и ты выбираешь, хочешь ли ты видеть отражение в Человеке-пауке по-нормальному, или ты хочешь FPS побольше. Или 4K, например, нативное, а не раздутое с каких-то меньших параметров. Ну, то есть, как раз-таки вот то, что производители консоли проспали технологию, приводит к тому, что консольный опыт как-то немножко показируется в итоге. А хотелось бы, на самом деле, ну, чтобы было просто хорошо. Ну, то есть, как раньше. Ничего не выбираешь.
И второй момент, который текущее поколение консолей проспало, это появление нейросетевых апскейлеров. Это сейчас будет чуть-чуть сложно, но это важно. Раньше было как? Мы, условно, выпустили новые приставки. Чаще всего приставки делаются с неким заделом на будущее, да, и продаются зачастую даже в какой-то... Ну, могут либо в убыток, либо в ноль. То есть это такие вещи, сделанные с расчета, наверное, года на 2-3 вперед. Но потом, естественно, когда консоли уже вышли на рынок, там вышли какие-то первые эксклюзивы, они уже стоялись, ПК начинает догонять и обгонять просто потому, что, ну, чисто техпроцесс меняется. То есть NVIDIA и AMD начинают делать видеокарты на более совершенном техпроцессе, чем текущие приставки. Там меньше размер транзистора. И видеокарты становятся сильно мощнее. И раньше пока вот как бы он просто обгонял чисто по закону Мура. Ну, если мы до сих пор считаем, что он действует, да, это про то, что там с некоторой, короче, частотой производительность удваивается.
24 месяца.
Да, вот примерно мы шли в этом направлении, и было все предсказуемо и понятно. Но дальше, во-первых, многие говорят о том, что закон Мура действовать постепенно перестает. И там уже у нас производительность не в два раза, там, а там на 60%, на 40% вырастает. Вроде бы ощутимо, а вроде бы уже и не так вау-вау. И понадобился какой-то метод буста всего вот этого. И тут на помощь пришли нейросеть. Потому что раньше у нас было как? Допустим, ты хочешь сделать очень красивую игру с очень крутой графикой. Стало понятно, что мы, в том числе там, с тяжелыми настройками типа рейтрейсинга, да, мы не сможем рендерить игры в 4К. Потому что просто уровень, когда вот у нас прокачались дисплеи, да, то есть у тебя экран, который 1080p, который называется Full HD, да, это 2 миллиона точек. 4К — это уже 8 миллионов точек. И у тебя видеокарта, по идее, когда у тебя вот есть некая 3D-графика, у тебя видеокарта должна эти 8 миллионов точек осмыслить, что называется. То есть разработчики подготовили некоторую сцену, да, объяснили видеокарте, как эта сцена должна выглядеть, и видеокарте нужно 8 миллионов раз для каждой точки посчитать, что будет в кадре, да, и как это будет выглядеть. Вот, и стало понятно, что, ну, это избыточно. То есть мы тратим ресурсы непонятно на что, непонятно зачем. И разработчики железа начали думать о том, как решить эту проблему? Как сделать так, чтобы игра рендерилась в маленьком разрешении, а потом качественно, красиво растягивалась на весь телевизор? Сначала появились самые простые способы. Например, просто маленькую картинку растягивали на весь экран и просто добавляли резкости. Ну, то есть выглядело это, конечно, как будто у тебя и так мыльное изображение, ты просто добавляешь резкости, смотришь на него, и оно, конечно, сильно лучше не становится. Потом появились всякие более хитрые технологии, типа FSR от AMD, когда там картинка маленькая растягивается, но резкость добавляется по краям объектов. То есть алгоритм вытягивает именно края и делает их более качественными. И ты вроде бы видишь картинку, у тебя глаз обманут, вроде бы ты видишь картинку высокого разрешения, но когда ты смотришь не на края объектов, ты видишь, что там все немножко размыто, потому что там произошел апскейл.
Наверное, лучше всего это заметно, когда смотришь на землю в видеоиграх.
FSR и FSR 2, потому что он как раз сейчас используется на PlayStation 5 и на Xbox Series, он стал таким бичом этого поколения, потому что технология, она не требует никаких аппаратных особенностей уникальных. То есть она работает вообще где угодно. Это чисто программная фича, и в ней нет нейросетей. И NVIDIA с DLSS, по сути дела, это и сделала. То есть ты рендеришь игру в низком разрешении, а потом у тебя вычислительный блок, специально отдельный, выделенный на видеокарте, который специально заточен под работу нейросетей. В этом плане NVIDIA вообще очень сильно раскачалась. И этот вычислительный блок у тебя нейросетями, которые обучены на суперкомпьютере, которые знают, как выглядит игра, которую растянули. Да, то есть там буквально нейросетка, которую учили на таком датасете, что вот смотри, как выглядит эта игра в 720p, эта же игра в 1080p, эта игра в 4K. Допустим, эта нейросетка такая, ага, волосы игрового персонажа выглядят вот так. Текстуры, освещенные под таким углом, выглядят так. Условно она набиралась этих знаний, и потом она такая, нейросеть, все, я знаю, как выглядят игры и как их правильно показывать человеческому глазу. И эту нейросетку, собственно, NVIDIA заставила апскейлить, то есть растягивать изображение в реальном времени на ПК. И все, мы обманули закон Мура. На ПК вдруг неожиданно игры стали работать там в 120 кадров в секунду, 150 кадров в секунду, 200 кадров в секунду, пока геймеры радуются, они нажимают одну кнопочку, игры выглядят практически так же, ничего не меняется для них, ну, практически визуально, то есть там каких-то там артефактов, смазываний, движений, всего остального практически нет. Картинка потрясающая. Причем в случае с DLSS это, например, не то же самое, что вот, ну, раньше, например, были апскейлеры, которые растягивали фильмы. Но проблема в том, что фильм для алгоритма это, знаешь, практически белый шум. То есть мы не знаем, какой кадр поставит Кристофер Нолан следующим. Потому что, ну, это просто набор информации о цвете пикселей. То есть, когда ты смотришь «Интерстеллар», для компьютера, по большей части, это набор пикселей. То есть, там, даже если какие-то нейросети появятся, там, точнее, они уже есть, да, которые знают, как выглядит человек, как он ходит в кадре, они все равно будут очень сильно ошибаться. Но в случае с вот алгоритмами типа DLSS, там есть внутри самой логики игры информация о том, куда полетит, например, Человек-паук дальше. То есть это там векторы движения. И DLSS как раз берет эту информацию и поэтому очень точно достраивает кадры, добавляет всяких деталей, добавляет движения. Эта штука стала настолько мощной и настолько важной, что, мне кажется, уже года два или три все говорят, как бы, а как новые консоли вообще будут конкурировать с ПК, когда у ПК DLSS. То есть, ладно, DLSS начал качественно растягивать картинку. И очень многие начали, и разработчики, и Digital Foundry, да, говорить, что оно настолько классно работает, что выглядит лучше, чем нативное разрешение. Потому что, когда ты рендеришь игру в 4К на 4К монитор, у тебя все равно остаются всякие артефакты. Например, края неровные у 3D-объектов, вот это вот алиазинг, знаменитый эффект, когда у тебя лесенкой. Это все никуда не исчезает. Когда у тебя нейросеть смотрит поверх, она еще, мало того, что она как бы красиво все растягивает, добавляет деталей, она еще все подчищает. То есть у тебя действительно идеальный такой алгоритм. А на консолях в это время, что на PlayStation 5, на Xbox, FSR, который, если вы хотите на него посмотреть, запускайте либо Jedi Survivor, либо Immortals of Avium, и смотрите, что происходит с волосами персонажей, с травой, с их движениями. Ты играешь, такой думаешь, блин, зачем я вообще покупал 4К телевизор? Потому что картинка просто рассыпается на части.
По-моему, Jedi Survivor был чуть ли не 720, у нее нативное было, то есть растянуто было так себе. Ну, это действительно одна из самых уродливых игр прошлого года, в которой я играл на консолях. Ну, то есть, выглядело ужасно.
Так понимаешь, самое главное, что Jedi Survivor — это очень высокотехнологичная, очень красивая игра. Она, правда, ПК плохо работает, когда ее запускают на ПК. В высоком разрешении ты видишь всю работу, которую проделали художники, там, авторы игры, и ты офигеваешь от ее детализации. Но мы ее на текущих приставках не видим.
То есть, получается, я, поиграв там на PlayStation 5 или на Xbox, не помню, на чем именно, и покушав FSR, получил совершенно что-то другое, да? То есть не тот опыт, который хотели мне разработчики передать.
Да, на самом деле я чисто побегу за PlayStation 5 Pro в магазин, потому что, по сути дела, Sony хочет убить FSR. Вообще, я очень долго подводил к этой мысли, но главная фича, которая появится на PlayStation 5 Pro, это как раз вот такой нейросетевой апскейлер, который называется PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution. Название очень странное. Пока еще никто не знает, что значит здесь спектральное, но много говорят о том, что технология как-то учитывает восприятие человеческого глаза. Ну, то, что ты там на какие-то детали в меньшей мере обращаешь внимание, и поэтому картинку там можно сделать попроще, да, например, а там, опять же, те же края объектов, вот это все сделать очень четким. В общем, какая-то хитрая технология, но что мы точно о ней знаем, что Sony ее как бы сделала с запасом на будущее, то есть PlayStation 6 в том числе, и эта технология действительно нейросетевая. То есть у PlayStation 5 наконец-то появляется свой DLSS. И самое главное, что вот эта технология, она как раз заменит FSR. Игры старые будут с этой фичой совместимы, и разработчикам надо будет выпустить небольшой патч, просто заменить одно на другое. И я почти уверен, что Jedi Survivor, Immortals of Avium, все вот эти вот супертяжелые игры на Unreal Engine 5 просто будут выглядеть чище. То есть ты просто с этого кайфанешь, как минимум. То есть это просто, ну, для, условно, владельцев там больших экранов это действительно супер важно. То есть картинка будет более чистой и, возможно, более плавной, но мы пока плохо понимаем просто, какое увеличение производительности суммарное даст вот этот вот, типа, апскейлер. То есть вот это вот наша хитрость технологическая и движение к законам Мура, потому что у PlayStation 5 Pro, чего мы еще не сказали, видеокарта будет там мощнее на 45%, что ли, чем обычный PlayStation 5. При этом центральный процессор не изменится. Это на самом деле очень важно, что Pro-версии в целом следуют этому принципу, что ты получишь те же самые игры. То есть не будет такого, что на PlayStation 5 Pro выйдет какая-то другая версия GTA 6. Ты получишь абсолютно ту же самую игру. Даже, скорее всего, в GTA не изменится кадровая частота. Видимо, мы все в нее будем играть в 30 кадров. Просто владельцы PlayStation 5 Pro, скорее всего, будут играть с куда более чистой и детальной картинкой.
Ну, то есть, условно, с нативным 4К.
Ну, кстати, для Rockstar это, в принципе, более-менее нормально. Ну, то есть, это не кажется чем-то невероятным, потому что Red Dead Redemption 2 в свое время на Xbox One X работала в нативном 4К. То есть, нормально все было.
Ну, это ты, кстати, вовремя вспомнил. Red Dead Redemption 2 как раз хотел про него тоже. Ну, то есть, на PlayStation 5 прям такая большая боль была, то, что игры с прошлого поколения залочены и залочены до сих пор. И это касается не только там Red Dead Redemption 2, но и там условно эксклюзивов Sony, там в духе Bloodborne, они до сих пор залочены на 30 FPS, хотя, казалось бы, энтузиасты, которые вскрывают железо и технологии, они, в общем-то, могут спокойно запустить RDR 2 в 60 FPS на PlayStation 5. Вот этот вот DLSS от PlayStation, он как-то способен будет эту ситуацию изменить? То есть, есть ли вероятность, что там в RDR 2 можно будет наконец-то поиграть в 60 FPS на консоли за 600 или сколько там она будет стоить долларов.
Предполагаю, что PlayStation 5 Pro, кстати, будет стоить, да, в районе 600, а базовая PlayStation 5 просто подешевеет. И будет условно там, например, 400 баксов и 600. Либо 450, например, и 550. То есть будет какая-то разница между ними. И PlayStation 5 Pro в этом плане действительно эта штука для энтузиастов. То есть это для людей, у которых сейчас iPhone 15 Pro Max.
Опять-таки из нас двоих это Вадим.
Да, это для меня устройство. На самом деле, опять же, даже если рассуждать, да, про GTA 6, ту же, GTA 6 не выйдет на ПК на старте. И PlayStation 5 Pro будет самым мощным, самым продвинутым игровым устройством, на котором ты сможешь запустить GTA 6 на релизе. И Sony, на самом деле, мне кажется, понимает вот эту вот логику, что, в принципе, все. Мы, кстати, не оговорились, да, то, что Xbox пока не планирует такую промежуточную приставку. И вообще, все говорит о том, что они решили прям с Sony разойтись, как в море корабли. Сейчас очень много разговоров о том, что многие разработчики разработчики, которые не сильно большие, начинают задумываться о том, выпускать вообще свои игры на Xbox или нет. Потому что там аудитория не очень активная, все игры какие-то поменьше падают в подписку, а у больших игр там не то чтобы какие-то грандиозные, невероятные продажи. И Microsoft вообще хочет побороться со Steam Deck'ом. Вероятно. То есть сделать портативный Xbox, который, видимо, там будет неким подобием Xbox Series S, который ты можешь носить с собой. Это, на самом деле, интересное расхождение.
Да, но это прям совсем по слухам. Да. Но, возможно, анонс произойдет в конце 2024 года, то есть вряд ли мы получим портативный Xbox в этом году.
Это не совсем по слухам, потому что топы Microsoft об этом говорят открыто, что они хотели бы пойти на этот рынок. Я не думаю, что они делают это просто так. Ну, очень странно, если бы Microsoft такая: ой, мы думаем сделать портативную консоль, вот, нам эта идея кажется интересной, и игроки такие: вау, это круто, давайте делайте, загорелись, а потом Microsoft такая: да не, мы просто чисто во время интервью решил просто сболтнуть.
Чисто руфлю. Но при этом про версии Xbox, про которую ходили какое-то время слухи, кажется, действительно не планируется, и, насколько я понимаю, просто следующее поколение Xbox выйдет в 26-м году, насколько я понимаю, и это будет именно вот не Xbox Series, а там какой-то другой нейминг, скорее всего, будет.
Ну, может быть, и Series.
Но я имею в виду, что это будет такой же скачок, как по сравнению с предыдущим поколением. То есть, по сути, да. Если покупать консоль прям под GTA 6, а мне кажется, многие не покупали PlayStation 5 до сих пор, играли там на 4 Pro, я таких людей знаю, они, скорее всего, пойдут и купят 5 Pro, чтобы поиграть прям в лучшие кондиции в GTA 6. В общем, не знаю. Вот единственный пока аргумент у меня за покупку, но смотри, все еще хочется как бы, чтобы Sony разлочила FPS на старых играх.
Я думаю, что какого-то разлока FPS вот этого всего, ну, на старых играх, на которых до сих пор не разлочили FPS, не случится. Например, с первым Богом войны, кто не знает, первого Бога войны, в смысле первой части перезапуска, Sony не выпустила некий там, не знаю, ремастер, какую-то специально пересобранную под PlayStation 5 версию игры. Она просто сделала внутри, то ли в коде игры, то ли в коде там самой консоли, короче, переключила одну галочку и разрешила игре работать с более высокой кадровой частотой. Но обычно кадровую частоту в играх ограничивают, чтобы она не прыгала туда-сюда. То есть, условно, Бог войны где-то внутри PlayStation 4 Pro, получается, и 4, да, он мог там работать, условно, в там 40 кадров, там 45 кадров. И это такая была плавающая частота, и вот этот вот дополнительный запас в 15 кадров, он нужен был, чтобы игра переживала все самые тяжелые, там, навороченные с графикой сцены, не опускаясь ниже 30. То есть, чтобы у тебя фреймрейт не опускался ниже 30, тебе нужен какой-то запас, на который он может прыгать. Вот. Разработчики очень часто просто железно лочат кадровую частоту и очень сильно упрощают взаимоотношения твоего телевизора и твоей приставки. Телевизор такой: так, я жду по одному кадру раз в 33,3 миллисекунды. И консоль стабильно их поставляет. То есть вот 30 и 30. И там, и там. Все прекрасно работает, поэтому очень многие там говорят, что вау, на консолях 30 кадров ощущается лучше, чем на ПК, потому что действительно они просто ровные, стабильные, не прыгающие никуда. И очень много игр с PlayStation 4 до сих пор как раз вот этим вот локом существует. То есть там просто стоит где-то галочка, что выше 30 кадров мы не показываем. Просто экономим здесь ресурсы.
Ну, это как раз-таки странно. Просто вот я думаю про тот же HDR 2 Xbox, где я могу, по крайней мере, мог до недавнего времени, по-моему, это все немножко исправилось, поиграть в 60 FPS в HDR 2. Вот как-то это меня смущает, понимаешь?
Большая часть, на самом деле, таких важных, хороших игр с PlayStation 4, она получила либо вот этот unlock фреймрейта, который как раз поможет PlayStation 5 Pro еще больше повысить у них производительность, если это, в принципе, возможно. Либо вообще нативную PlayStation 5 версию. А там вообще, по идее, больших проблем использовать фичи новой приставки не будет. Поэтому я думаю, что тут Sony как раз все грамотно заложила, да, то, что игры будут апдейтиться каким-то небольшим патчем под PlayStation 5 Pro, и мы в играх, которым, ну, не хватало мощи, там, видеокарты, которые там вот были с этим ужасным некачественным апскейлером, они просто станут резко почище, и мы все возрадуемся тому, что мы сможем до конца поколения кое-как доковылять, пока не начнут уже разработку там PlayStation 6 и следующего Xbox. Мне кажется, в любом случае, даже если PlayStation 5 Pro купит, не знаю, 1 000 000 человек или 2 миллиона человек, это все равно будут энтузиасты, все ролики практически Digital Foundry будут про сравнение PlayStation 5 Pro с Xbox Series X и так далее. То есть как вообще это делается технопиар? Ты просто делаешь консоль для энтузиастов, они очень много про нее рассказывают, рассказывают, заражают интересом к бренду PlayStation всех остальных людей. Они еще потом бегут покупать потенциально телевизоры Sony новые, да побольше. А вот тебе и схема.
Ну, это, конечно, просто интересный разговор. Вот про закат поколения PlayStation 5 создается ощущение, что поколение умирает, нынешняя консольная, ну и Xbox в том числе. Типа не вытягивает по железу, да, все, что мы сегодня обсуждали про FSR, но за это поколение как будто каких-то суперхитов не появилось. Ну, то есть тоже на том же PlayStation 5, честно говоря, ну, такое.
Я этой претензии не понимаю, потому что мы буквально обсуждали, что прошлый год был чуть ли не лучшим годом по видеоиграм в истории.
Да, но это были мультиплатформенные игры в основном.
Это не обязательно должны быть эксклюзивы.
В этом-то и затык, потому что мне кажется, что вот сужение поколения, типа вот до 7 лет, очевидно, уже не работает, до 4, мне кажется, это аргумент в пользу ПК, чтобы люди покупали скорее ПК и его апдейтили. Ну, то есть, я вот уже начинаю думать, не продать ли мне все мои консоли.
Слушай, проблема именно пайплайна игр, потому что мне кажется, что в целом шедевры на какой-то регулярной основе выпускать сложно всем. Пожалуй, видимо, кроме Nintendo, но у нее тоже есть свои просчеты. Поэтому действительно, это тяжело, это сложно, но у нас каждый раз такое, знаешь, ощущение, что вот, ой, PlayStation 4, там просто сплошные были хиты, невероятные эксклюзивы, которые там изменили все и так далее. Но если ты посмотришь на начало PlayStation 4, ты вспомнишь, что там мы играли в Killzone Shadowfall, совершенно кошмарный. Там более-менее первая какая-то нормальная игра, которая одновременно выглядела как нечто новое, там, с точки зрения технологий, которая классно игралась, была Infamous Second Son. Вот ты сейчас вспоминаешь вообще PlayStation 4 по этим играм? Нет, потому что, как обычно, когда разработчики догоняют технологию, это обычно с текущим циклом разработки происходит спустя годы, сейчас мы как раз приходим к моменту, когда начнут выходить игры, которые делались исключительно под новые приставки, то есть под PlayStation 5 и Xbox Series, они задумывались изначально там с использованием всех их технологий. Ты сейчас условно смотришь трейлер новой игры Эми Хеник про Капитана Америку и Черную Пантеру, и она выглядит настолько круто, что люди там даже в комментариях не верят, что это игровая графика. И походу мы приходим вот к этому этапу, когда на PlayStation 4 выходила условно The Last of Us Part 2. Она выглядела настолько охренительно, что она до сих пор не требует каких-то больших апдейтов, чтобы соревноваться с современными играми.
Ну, то есть, вот осталось немножко подождать. Типа, главное не бухтеть сейчас.
Это, кстати, да, это хороший троллинг, что сейчас вот поколение раскроется. Но она правда раскроется, скорее всего, в следующем году. Вот ты, Марат, идешь в магазин, покупаешь PlayStation 5 Pro, а потом такой GTA 6, Death Stranding 2. Потом еще же студии Sony что-то покажут. Просто пока что такой вот год перерыв у всех. Вообще у всех, понимаешь, в этом году там ни фильмов Marvel практически не будет, один будет, ни одного фильма DC, ни одного большого эксклюзива PlayStation, который сама Sony разрабатывает, только Helldivers отдувается. Поэтому, ну, такой год. Я думаю, что дальше будет все хорошо, потому что, ну, Sony все-таки умеет выпускать игры с определенной частотой, да и Microsoft все-таки в каких-то аспектах набирает оборот, поэтому я думаю, что нас сейчас как раз ждет мякотка. И наоборот, будет такой момент, когда уже там будет маячить где-то там запуск PlayStation 6, а мы будем играть на PlayStation 5 в какой-нибудь, ну, там, может быть, следующую игру Insomniac или следующую игру Sony Santa Monica. Кто там успеет вообще к концу поколения что-то сделать? Мы будем играть и думать, блин, а зачем нам вообще новая приставка? Эти игры выглядят просто невероятно, просто шикарно.
Ну, мы будем записывать, очевидно, следующий подкаст, нужна ли PlayStation 6.
Да. Я думаю, нас всех очень сильно успокоит GTA 6. Вот правда. По-моему, это тот редкий случай, когда Rockstar выпускает игру прям в нужной, что ли, части поколения. То есть она как бы уже явно сделана с учетом новых приставок на 100%. И в то же время как бы вроде бы еще не совсем под закат, как с GTA 5 было. GTA 5 было ощущение, что ее похоронили на PlayStation 3 и потом кое-как там уже потом перевыпустили, переделали под PlayStation 4.
Несколько раз откапывали потом из гроба. Смотри, ты обладатель телевизора за 15 миллионов, нет, у которого 104 дюйма.
Это вообще миф, который распространяют хейтеры про то, что для того, чтобы как-то играть с большим разрешением, видеть все детали в картинке и так далее, нужен какой-то супердорогой телевизор. Во-первых, не обязательно покупать OLED. Есть куча бюджетных, огромных 65-77-дюймовых телевизоров там с другими технологиями дисплея. Купил, огромный экран повесил на всю стену, играешь, вот, и ты такой же энтузиаст. Поэтому OLED — это только ради, наверное, там HDR, да, вот этого идеального черного цвета и все остальное.
Да не-не, я даже не к этому. Вот смотри, я, допустим, не планирую обновлять телевизор, потому что меня в целом, типа, устраивает. И у меня не супер телевизор.
Тебе пора обновить.
Спасибо. У меня
телевизор 50 дюймов. Вот конкретно тебе я рекомендую обновить.
Хорошо. И все, да, слушатели тоже сейчас прислушайтесь к Вадиму. 50 дюймов и 60 Гц. Ну, то есть, я если куплю PlayStation 5 Pro, я разницу замечу.
Я думаю, что мы опять возвращаемся к вот этому, какую галочку ты выбираешь, да, либо разрешение, качество графики, либо фреймрейт. Мне кажется, что ты, скорее всего, просто, если купишь ее, ты получишь фреймрейт. То есть такой, я Марат, у меня 50 дюймов, и я выбираю высокую кадровую частоту. Буду играть зато во все новые игры в 60 FPS, если не мешает процессор. Это, кстати, важный момент, что у PlayStation 5 Pro, к сожалению, процессор будет абсолютно такой же почти, как у PlayStation 5, поэтому если игра тормозит процессором, ну, допустим, это игра, в которой очень много физики или там каких-то вычислений сложных, взаимодействий сложных, как Baldur's Gate 3, например. Потому что Baldur's Gate 3 на приставках тормозит процессором. То есть там видеокарта справляется, а процессор тормозит. Вот этим играм PlayStation 5 Pro вообще никак не поможет. Но есть вот эти игры, где сама игровая логика не суперсложная, но много всяких там графических навороченных эффектов. И вот там ты, скорее всего, получишь 60 FPS, а может быть еще и с улучшенной графикой по сравнению с PlayStation 5, и вообще будешь себя чувствовать как на ПК, потому что почему нет? У тебя будет более высокое разрешение в целом, потому что у тебя видеокарта мощнее, и у тебя в то же время еще картинка будет более чистой, потому что апскейлер хороший. Вот, пожалуйста, бегите, покупайте, радуйтесь. И еще, может, в PlayStation 5 Pro сделают диск побольше, поставят 2 терабайта, и тебе как бы галочек каких-то для энтузиаста наберется. Но вот как Марату Шабаеву продать PlayStation 5 Pro? Это хороший вопрос. Sony, наверное, скажет, вот тебе еще более слим-версия PlayStation 5 там за $400 или там даже за 350 в бандле с FIFA. Вот, пожалуйста, бери и играй. И ты тоже наша аудитория, покупай у нас игры в нашем магазине. Поэтому, может быть, это так и будет. Потому что я, правда, считаю, что вот эти вот промежуточные консоли, они не для всех. Это как раньше были S-версии айфонов. То есть это PlayStation 5S. Есть люди, которые брали только S-версии, а есть люди, которые брали только номерные версии. Вот кто-то возьмет следующую консоль и сразу же PlayStation 6.
Давай попытаемся, вот как игра есть на американском ТВ, угадай цену. Давай попытаемся представить, причем не в долларах, ну то есть будем сходить с того, что большинство, наверное, слушателей живут в России, и сколько будет стоить PlayStation 5 Pro, когда она доедет и только окажется на российских маркетплейсах, и сколько будет стоить спустя там 3 месяца, когда цена станет нормальной. Потому что, ну, сейчас для понимания там PlayStation 5 и даже Slim-версия, это вот где-то в районе там 55-60 тысяч.
Я прямо сейчас зашел на Яндекс.Маркет и нашел за 44. Вот так вот. На самом деле цены, которые сейчас в России, они немножко странные, потому что просто там через серый импорт завезли очень много техники, и продавцы начинают допинговать цены, поэтому сейчас находимся в состоянии, что у нас одни из самых дешевых айфонов в мире. Apple Vision Pro уже стоит 250 тысяч рублей, и вообще как бы уже практически можно брать у некоторых продавцов. И правда, сложно оценить, сколько будет PlayStation 5 Pro на старт. Я думаю, что она будет какой-то более-менее дефицитной, и, конечно, когда ее будут привозить в РФ, это будет что-то в районе 90-100 тысяч рублей, потом со временем она подешевеет, станет стоить 80. Я вот где-то вот в этих категориях буду считать для себя.
Но ты ее купишь сразу.
Я не знаю. Мне как бы тоже должны про нее еще рассказать некоторые детали.
Пока не допродано еще.
Ну, во-первых, чтобы переплачивать на старте, должны быть что-то, на чем можно проверить ее. Если они как бы скажут, вот, новая PlayStation 5 Pro, но, к сожалению, Death Stranding 2 выйдет через полгода, и GTA 6 перенесли на осень. Я скажу, ну, как бы, не знаю, может, тогда пару месяцев еще и подождать, когда там энтузиазм спадет, и консоли станет больше, чем желающих в стране, и тогда и там появится нормальная цена. Может, так как бы и переждать.
Ну, не знаю, финализируют. Мне кажется, не очень ты мне продал PlayStation 5 Pro.
Тебе нет.
Если на меня внезапно упадет телек 120 Гц и 70 дюймов, я подумаю. скажем так.
Мне кажется, ты все-таки глобально понял, почему она существует, потому что у PlayStation 5 были просто слабые места на старте сразу же. Sony пытается их закрыть. Мне кажется, это супер логично и последовательно. Более того, мне кажется, что вот эта вот типа тема с FSR, она к концу поколения будет всех очень сильно бесить. Разработчики будут хотеть делать более сложные технологические игры и визуально, будут больше полагаться на апскейлеры и вообще скажут, что ой, ну у тебя PlayStation 5, можешь посмотреть вообще на шумную, мутную картинку, как-нибудь переживешь. И люди начнут беситься с вот этих вот шумов всяких визуальных. И тут такое спасение. PlayStation 5 Pro. Самая мощная платформа для GTA 6 на старте.
Хорошо, еще я надеюсь, она, конечно, будет чуть более эргономичной. Вот такую PlayStation я бы купил, которая у меня не болтается ужасно.
Она будет больше, скорее всего.
Бог с ним. Будет больше, главное, чтобы она устойчиво стояла. На этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Иллистратов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры» через 2 недели.
На наш подкаст можно подписаться в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox, Spotify и всех прочих аудиостримингах. А еще на YouTube-канале подкаста «Кинопоиск». Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
Писать нам можно в отзывы на Apple Podcasts, на почту podcast@kinopoisk.ru и, конечно, можно подписаться на Telegram и YouTube-канал, который называется «Кинопоиск игры». А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Дауле Джанайдаров. До скорого.
Пока-пока.